Только как он велел им закатить на две трубки, так главный-то из воров и закричал: «Виноваты, деньги прогуляли». «Давно бы так», — говорит полицмейстер, «а то несешь вздор такой, меня, брат, не скоро надуешь». «Ну уж точно, нам у вашего благородия надо бы научиться, а не вам у нас, где нам?» Пробормотал старый плут с удивлением, поглядывая на полицмейстера. А ведь он за это дело получил Владимира в петлицу. «Позвольте», — спросил я, перебивая похвальное слово великому полицмейстеру, «что же это значит на две трубки?»
«Это так у нас домашнее выражение. Скучно, знаете, при наказании. Ну, так велишь сечь, да куришь трубку. Обыкновенно к концу трубки и наказанию конец. Ну, а в экстренных случаях велишь иной раз и на две трубки угостить приятеля. Полицейские привычные знают примерно сколько».
Об этом Фигнере и Сеславине ходили целые легенды в Вятке. Он чудеса делал. Раз, не помню по какому поводу, приезжал ли генерал-адъютант какой или министр, полицмейстеру хотелось показать, что он недаром носил уланский мундир и что кольнет шпорой не хуже другого свою лошадь. Для этого он адресовался с просьбой к одному из Машковцевых, богатых купцов того края, чтобы он дал ему свою серую, дорогую верховую лошадь. Машковцев не дал. «Хорошо, — говорит Фигнер, — вы этакой безделице не хотите сделать по доброй воле, а я и без вашего позволения возьму лошадь». «Ну, это еще посмотрим, — сказала Злата. «Ну и увидите, — сказал Булат». Машковцев запер лошадь, приставил двух караульных. На этот раз полицмейстер ошибется. Но в эту ночь как нарочно загорелись пустые сараи, принадлежавшие откупщикам и находившиеся за самым Машковцевым домом. Полицмейстер и полицейские действовали отлично. Чтобы спасти дом Машковцева, они даже разобрали стену конюшни и вывели, не опалившей ни гривы, ни хвоста, спорную лошадь. Через 2 часа полицмейстер, пародируя на белом жеребце, ехал получать благодарность особы за примерное потушение пожара. После этого никто не сомневался в том, что полицмейстер все может сделать. Губернатор Рыхлевский ехал из собрания. В то время, как его карета двинулась, какой-то кучер с небольшими санками, зазевавшись, попал между постромок 2 коренных и 2 передних лошадей. Из этого вышла минутная конфузия, не помешавшая Рыхлевскому преспокойно приехать домой. На другой день губернатор спросил полицмейстера, знает ли он, чей кучер въехал ему в постромки и что его следует постращать. «Этот кучер, ваше превосходительство, не будет более в постромке заезжать. Я ему влепил порядочный урок», — отвечал, улыбаясь, полицмейстер. «Да чей он?» «Советника Кулакова, ваше превосходительство». В это время старик-советник, которого я застал и оставил тем же советником губернского правления, взошел к губернатору. «Вы нас простите, — сказал губернатор ему, — что мы вашего кучера поучили». Удивленный советник, не понимая ничего, смотрел вопросительно.
«Вчера он заехал ко мне в постромки, и вы понимаете, если он мне заехал, то...»
«Да, ваше превосходительство, я вчера, да и хозяйка моя сидели дома, и кучер был дома».
«Что это значит? — спросил губернатор.
«Я, ваше превосходительство, вчера был так занят, голова кругом шла, виноват, совсем забыл о кучере и, признаюсь, не посмел доложить это вашему превосходительству. Я хотел сейчас распорядиться».
«Ну, вы настоящий полицмейстер, нечего сказать», — заметил Рыхлевский.
Рядом с этим хищным чиновником я покажу вам и другую, противоположную породу. Чиновника мягкого, сострадательного, ручного. Между моими знакомыми был один почтенный старец, исправник, отрешенный по сенаторской ревизии отдел. Он занимался составлением просьб и хождением по делам, что именно было ему запрещено. Человек этот, начавший службу с незапамятных времен, воровал, подскабливал, наводил ложные справки в трех губерниях, два раза был под судом и прочее. Этот ветеран земской полиции любил рассказывать удивительные анекдоты о самом себе и своих сослуживцах, не скрывая своего презрения к выродившимся чиновникам нового поколения. «Это так, вертопрахи», — говорил он. «Конечно, они берут, без этого жить нельзя. Но, то есть, от ловкости или знания закона и не спрашивайте. Я расскажу вам для примера об одном приятеле. Судьей был лет 20, в прошедшем году помре. Вот был голова. И мужики его лихом не поминают, и своим хлеба кусок оставил, совсем особенную манеру имел. Придет бывалый мужик с просьбицей. Судья сейчас пускает к себе, такой ласковый, веселый. Как, дескать, дядюшка твое имя и батюшку твоего как звали? Крестьянин кланяется. Ермолай, мол, батюшка, а отца Григорием прозывали. Ну, здравствуйте, Ермолай Григорьевич. Из каких мест Господь несет? А мы дубиловские. Знаю, знаю. Мельницы-то, кажись, ваши вправо от дороги, от тракта. Точно, батюшка, мельницы общинные наши. Село зажиточное, землица хорошая, чернозем. На Бога не жалуемся, ничто, кормилец. Ведь-ка оно и нужно. Небось, у тебя, Ермолай Григорьевич, семейка немалая. Три сыночка, да девки две. Да во двор к старшей принял молодца, пятый годок пошел. Чай уж и внучаты завелись. Есть точно небольшое дело, ваша милость. И слава Богу, плодитесь и умножайтесь. Ну-тка, Ермолай Григорьевич, дорога дальняя. Выпьем-ка рюмочку березовой. Мужик ломается. Судья наливает ему, приговаривая. Полно, полно, брат. Сегодня от святых отцов нет запрета на вино и елей. Оно точно, что запрету нет. Но вино-то и доводит человека до всех бед. Тут он крестится, кланяется и пьет березовку. При такой семейке, Григорьич, небось накладно жить. Каждого накормить, одеть одной клечонкой или коровенкой не оборотишь дело, молока не достанет. Помилуй, батюшка, куда толкнешься с одной лошаденкой? Есть-таки троечка. Была четвертая, соврасая, да пала с глазу, а Петровки, плотник у нас, Дорофей, не приведи бог, ненавидит чужое добро, и глаз у него больно дурен. Бывает-с, бывает-с. А ведь у вас выгоны большие, небось, барашков держите. Ничто есть и барашки. Ох, затолковался я с тобой. Служба, Ермолай Григорьевич, царская, пора в суд. Что у тебя, одельцы, что ли? Точно, ваша милость, есть. Ну так что такое, повздорили что-нибудь? Поскорее, дядя, рассказывай, пора ехать. Да что, отец родной, беда под старость пришла. Вот в самое-то успление были мы в Питейном, ну и... Крупно поговорили с суседским крестьянином. Такой безобразный человек наш лес крадет. Только поговоримши, он размахнулся, да меня кулаком в грудь. Ты, мол, в чужой деревне не дерись, говорю я ему, да хотел так, то есть пример сделать, тычка ему дать, да спьяну, что ли, или нечистая сила прямо ему в глаз, ну и попортил, то есть глаз. А он со старостой церковным сейчас к становому «хочу, дескать, суд по форме». Во время рассказа
Судья, что ваши петербургские актеры? Все становится серьезнее, глаза эдакие делают страшные, и ни слова.